Современного человека звучит не совсем понятно. В переводе с церковно-славянского оно означает «встреча». Сретение – это встреча с Господом. День Сретения – это точка во времени, где сошлись Ветхий и Новый Заветы, Древний мир и христианство. Сретение Господне отмечается на 40-й день после Рождества. Божественную литургию в главном храме области, Вознесенском кафедральном соборе, возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства.
Изри с небесе Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди и Его же насади, десница твоя.
Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывается в Доме Божием, в храме. Именно здесь может произойти его личное сретение, встреча со Христом. Главное – принять его с чистым и открытым сердцем, как сделали это в свое время старец Симеон и пророчица Анна.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как часто во время своей жизни мы просим у Господа долгоденствия, долгой жизни. Даруй мне здравие и долгоденствие. Просим и молим Спасителя. Но долгие времена жизни может быть не только наградой, но и наказанием. Именно так некогда по церковному преданию был наказан праведный Симеон. Он был среди тех переводчиков, которым доверили перевести Слово Божие на греческий язык. И именно ему досталось пророчество Исаии: «Се дева во чреве примет». Симеон, будучи очень грамотным человеком, конечно же, возмутился на это. Как девушка, не познавшая мужа, может принести ребенка? Но, конечно же, ошибка, подумал он, и решил изменить текст. Девушку заменить на молодую женщину. Он совершил страшный проступок. Он решил изменить то, что было открыто Богом. И вот ангел Господень является. Что ты дерзаешь сделать, Симеон? По неверию твоему, да не обретешь ты смерти до той поры, пока сам не станешь свидетелем этого чуда. Долгое время жизни – это долгая, длинная старость. Это болезни, это скорби, это старческая немощь. Уходят родители, братья, сестры, дети, племянники, друзья, товарищи, внуки, правнуки, а ты все жив. И приходит время, когда вокруг тебя все чужие, когда изменился образ жизни, место жизни, а ты все жив. Тебя уже никто не знает, тебя никто не помнит. И вот праведный Симеон, неся тяжкие страдания старческой немощи, в ожидании избавления от этих мучений, каждый день приходит в храм Господень, желая узреть того, кто дарует ему смерть и конец земных страданий. И вот в один из дней видит. Несут его, грядущего Спасителя, Мессию, несут в храм Господень. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка. Рыдает Симеон, воспринимая в руки своя Богомладенца Христа. Сретение церковно-славянского языка переводится как «встреча». Именно в этот момент род человеческий встречает Спасителя в храме. Но ведь и мы с вами встречаем Спасителя. И встречаем его тогда, когда приходим в храм Господень. И тогда, когда усердно молимся. И тогда, когда приобщаемся плоти и крови Христовой. И тогда, когда принимаем участие в таинствах. И тогда, когда творим милостыню. И тогда, когда живем по заповедям Божиим, встречаем мы Христа, а точнее Христос нас встречает. Ибо Господь всегда близ нас есть. Только мы должны сделать необходимый шаг для того, чтобы узреть Господа. Трудно сделать этот шаг, потому что приходится бороться с самим собой. Трудно молиться, трудно приготовиться достойно к причащению, трудно себя привести в храм Господень, как можно чаще подвести себя к иконе, заставить поставить свечку, перекреститься, приложиться к иконе. Но когда заставишь себя, чувствуешь, вот он Господь, вот она благодать Божия, и понимаешь, что беды и скорби этого мира отходят от человека тогда, когда он в церкви с Богом. Самое главное в этой нашей жизни – обрести благодать Божию. И чем больше здесь мы соберем благодати Божией, тем крепче там будем со Христом, тем больше и больше будем веселиться в Царстве Небесном. Зря престол Божий и Господа, восседающего на нем. Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с 20-м праздником Сретение Господне. И желаю каждому из вас обрести Господа и получить крепость душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Праздничный день митрополит Новосибирский и Бирский Никодим совершил хиротонию диакона Артемия Сильвестрова в Иерее. Это первая хиротония владыки Никодима на Новосибирской кафедре.
Oh. Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первое. Что означает елеопомазание? Что оно дает человеку? Елеопомазание – одно из семи таинств церкви. Вот есть миропомазание, крещение, покаяние, причащение, венчание, священство. А есть еще и елеопомазание – таинство, в котором человек, ну, внешне с молитвой помазывает человека елеем, маслом, да? Но с молитвой очень довольно продолжительной. А содержание этого таинства есть исцеление от грехов, прощение забытых грехов, неосознанных. Основание к этому таинству имеет еще апостольское предание и писание, когда апостол говорит: «Заболеет ли кто из вас, призовите пресвитеров церковных, они, с молитвой сотворив, помажут вас елеем во имя Господня». Потому что совершенно четко и определенно мы знаем это из Евангелия, да и знаем из собственного опыта даже. Наши болезни – следствие наших грехов. Получив исцеление от грехов, человек может получить исцеление и от болезни. Но бывают грехи, которые мы забыли, не осознали, сделали нечто, а как оно отозвалось, мы даже по глупости своей, по духовному не разумеем, не знаем. А сказалось весьма негативно. И этот грех есть у нас, а мы даже о нем не осознаем его, но чувствуем, да лежит камень на сердце. И вот чтобы вот исцелиться от этого, человек приходит к таинству елеопомазания. Соответственно, к нему приступают те, кто сам прилагает усилия к очищению своих грехов, думает о них, вспоминает забытые грехи, осознает свою жизнь раз за разом, проматывает ленту своей жизни мысленно, молясь: «Господи, даруй мне видеть грехи мои». И в конце концов, вот помолясь, попастясь, человек приходит к таинству елеопомазания. Кстати, скоро Великий пост, и Великим постом особенно, постами. Вот логично, конечно, попастившись, помолившись, исповедавшись, прийти еще и принять участие в таинстве елеопомазания, чтобы очиститься от грехов, предстать уже перед Богом, к таинству подойти, к причастию, очищенным собственным покаянием и милостью Божией, которое будет заключено в таинстве елеопомазания. Еще вопрос. Вначале было слово, и слово было Бог. Поясните, пожалуйста, о чем говорится здесь. В начале, в самом начале, это выражение «в начале», «сначала сотворил Бог небо и землю». Читаем мы в первой строке Библии Ветхого Завета. «В начале сотворил Бог». Чем сотворил? «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Сказал. Бог словом своим творит мир. Вот это вот евангельское чтение мы с вами будем читать на Пасху. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и стало с нами, стало плоть и обитало среди нас. Бог, Слово, в недавний праздник Рождества, пришел Господь к нам, Слово стало плотью. Бог, Сын Божий, стал и Сыном Человеческим, стал плотью, стал обитать среди нас. Вот о чем это эти слова евангельские, которые мы слышим в начале Библии, и читаем в самом начале Евангелия, это на самом загадочном месте Нового Завета. И услышим мы это тоже как раз на Пасху. Это означает то, что Бог пришел к нам, Бог Словом сотворивший мир, пришел за своим падшим творением. Еще вопрос. Есть ли что-то такое, чего не может сделать Господь? Ну, вот я не знаю, откуда у вас эта мысль родилась. Дело в том, что это такая... Схоластические споры были в средних веках у католиков, они тоже спорили, а есть ли нечто, вот есть ли такой камень, который, сотворив, Бог не сможет поднять. И вроде как вот он сотворил, молодец, а поднять не смог. А как же он не смог, если он всемощный? А если сможет поднять, тогда какой же это камень, который не может поднять? И вот такие вот размышления довольно глупенькие, потому что такой камень сотворил. И такой камень, который Бог не может поднять, есть. Это человек. Насильно мил не будешь. Бог спасает нас, не без нас. Бог создал человека, создал, но человек свободен. И Бог не может заставить, точнее, не то чтобы не может, а и не собирался даже заставлять человека быть человеком и не скотиной. Мы, Бог спасает нас, не без нас. Есть такая русская поговорка. Поэтому может Господь что-то такое створить, вот, что Он не может сделать? Да Он уже это сделал. Он не может заставить нас любить, не может нас заставить быть верными. Это выбор каждого человека. В этом величайшая свобода. Мы же все носим, свобода, нам нужна свобода. Ну, а как ты свою свободу используешь? Ты ее тратишь на грех, или ты пытаешься свободно возлюбить Бога и свободно освободиться от греховных страстей и жить счастливо, сопричастным благодати Божией? Вот она, то, что Господь сделал, а на самом деле вроде как и нет. Еще вопрос. Можно ли на дом священника пригласить, чтобы определить, есть ли в человеке бес? А зачем на дом-то? Приходите в храм Божий. А если человек и храма Божьего переступить не может? О, это уже, наверное, один из признаков того, что бежит он того места, где пахнет ладаном. Так что вы придите к священнику, поговорите. Вот, пригласить священника на дом, конечно, можно, но не для определения, там, есть ли в человеке бес, а, наверное, для других целей приглашает священника все-таки домой. Вот, а вот вопрос ваш давайте-ка решайте индивидуально. Придите к батюшке своему приходскому. Еще вопрос. Скажите, батюшка, а в храме места условно поделены на мужскую и женскую половину? Обращаю внимание, что мужчины стоят с одной стороны, женщины с другой. Да, действительно, это строго, раньше это соблюдалось. Вот заходишь в храм, справа мужчины, ну, правильная сторона, правая, а слева женщины. Ну, чтобы не ошибаться, справа царских врат икона Спасителя, слева икона Божьей Матери. Мужчины логично становятся напротив иконы Спасителя, а вы женщины напротив иконы Божьей Матери, по левой ее стороне. И вот в дополнение еще один вопрос. Кто причащается первым, после детей мужчины или как очередь стала? Читал в молитвословии, что, кажется, после детей идут мужчины, по факту священникам-то внимание не заостряют. Ну, кто заостряет, кто не заостряет. Первым идут мужчины, прежде всего. Мужчины идут первыми всюду. На практике мы, конечно же, пропускаем вперед детей, потому что в храмах очень тесно. У нас храмов не хватает, народу очень много. И поэтому, чтобы детей просто вот не затолкали, им жарко, им душно, особенно сейчас, зимнее время, им тяжело, они испытывают неудобства, ну, чтобы детишки не напрасно не, вот, не создавать некомфортное такое вот состояние. Детишечек сначала, детишки причащаются и с Богом идут на запивочку, берут столь любимые им просфорочки. А потом мужчины, безусловно, это очень жаль, когда у нас вот это чувство потеряно, когда мужчина первый. А потом женщина начинает жаловаться, вот мужчина не стал настоящим. Не ты ли его оттерла в очереди за колбасой, а сейчас ты его оттираешь в очереди за причастие? Поэтому, конечно, мужчины, это однозначно. Еще вопрос. Какие имена давать детям предпочтительнее? С кем сверяться, с кем советоваться? Сейчас в нашей детсадовской группе нашего ребенка нет ни одной Лены, Тани, Наташи. Среди мальчиков тоже больше имен замысловатых. Ну, Лена, Таня, Наташа тоже не христианские это имена. Елена, Татьяна и Наталья. Сергий, Иван, там, Дмитрий. Вот. А просторечие, да, конечно, вот такое, но... Имена, которые мы даем своим детям, это имена святых. И раньше брали календарь и смотрели, вот в какой день родился ребеночек. Вот таким именем называли своего сыночка или доченьку. Поэтому, кстати, очень много таких замысловатых, но таких вот греческих имен, там, да, еще каких-то. Вот. Сейчас, конечно, может быть, на это не очень смотрят, потому что бывают имена такие, ну, не очень удобопроизносимые. Поэтому смотрят ближайшего святого после дня рождения ребеночка. Хотя вот у меня есть масса знакомых, которые названы четко. Вот смотрю, святой – это день рождения моего товарища. Я говорю, у тебя в семье кто-то верующий? Я говорю, да, говорит, бабушка, такая была, прям настояла, будет там Игорем и все. И хоть ты тресни, нет, и все. Вот такая была старейшина в семье, и послушались ее. А родился в день Игоря Черниговского, например. Поэтому советуйтесь с церковным календарем. Смотрите, кто родился, и, ну, ближе, или в этот день, или ближайший после дня рождения, вот где-то вот ближайшие дни. И этот святой, именем которого будет назван наш ребенок, будет небесным покровителем вашего дитя. А те, кто называет своих детей там с тракторинами, там, звездинами, еще кем-то, я не знаю, какому они будут Богу молиться, и кто будет являться их небесным покровителем. Поэтому будьте внимательны в этом смысле. Давайте обратимся к чтению Евангелия, которое предлагает нам церковь сегодня. Это 18 глава Евангелия от Луки. Вы знаете, это вот чтение уже подготавливает нас к великому посту недели, а мы-то фарисеи, соответствующее евангельское чтение. Господь произнес притчу по следующему поводу. Как-то вот воскликнул Господь, вот Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Сказал к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, уничижали других, следующую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю тебя, что...» Это как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, как сей мытарь. «Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смея даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, милостив будь мне грешным! Сказываю вам, что сей пошел оправдан до своей боли, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Два человека пришли в храм помолиться, один фарисей. Фарисеи – такие люди, которые внешне, нарочито, вот точно исполняли все малейшие повеления Божьего закона и Священного Писания. Но делали это как-то все вот не по-людски. Трубили перед собой, идя давать милостыню. Впереди шел слуга, смотрите, мой господин идет давать милостыню. Или считали количество кистей на одежде. Или формально соблюдали понятие субботнего пути не более там определенного количества шагов. Или, например, поили скотину, но не давали стакана воды человеку, пришедшего попросить у них испить, потому что это же работа – зачерпнуть воды, принести и дать человеку. Вот такое фарисейское поведение, хвалящее своей мнимой праведностью. Вот какой я хороший человек, я пощусь, я молюсь. Не то, что прочие люди – грабители, обидчики, прелюбодеи, мытари, да сборщики подать, чуть негодяй, да? Собирают налоги и отправляют на роскошь римского двора, служат уже оккупационным властям. Вот какой я хороший человек, благодарю тебя, Боже. А этот самый мытарь, да, грешник, собирающий налоги, обирающий своих соплеменников, к рукам прилипает по определенной процентишко-то. Но стоя в долине смеет даже глаз поднять на небо, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, милостив будь мне, грешному, прояви милость, помоги мне избавиться от моих страстей, в том числе и вот это вот желание неуемного обирать людей, грабить, обманывать, наживаться на их горе. И вот кто же, чья же молитва Богу более приятна? Наверное, второго, а не первого. И да, говорит Господь, второй пошел в свой дом оправданный более, нежели первый, потому что всякий возвышающий себя унижен будет, и унижающий, смиряющий себя, раскаивающийся в грехах, возвышен будет. Вот предстоящий Великий пост должен стать дорогой в Царство Небесное, должен стать дорогой к Голгофе, должен стать путем покаяния, изменения себя. Будем ли мы с сокрушенным сердцем искать в себе те страсти, которые губят нашу душу, или будем возвышать себя? Вот какие мы хорошие люди, постимся и молимся. Вот неделя последующая, церковь даже говорит: не будем соблюдать среду и пятницу, как постные дни каждую неделю мы соблюдаем. Вот не будем, чтобы не было чем гордиться. Ешь в среду и в пятницу мясо, ешь и сокрушай себя, как слаб человек. Вот такой нарочитая такая установка, и сплошная седмица, как будто праздник. И праздника-то никакого нет. Но чтобы не было повода гордиться, а подумай, ударь себя в грудь, скажи: Боже, я же грешный человек. Только не всегда замечаю свои грехи и, наоборот, горжусь своей мнимой праведностью. Не гордись. Подумай, сравни свою жизнь с жизнью святых. Неужели настолько сильна твоя молитва, что горами можешь двигать? Неужели столь сильна твоя любовь к Богу, что ты избавляешься от страстей или, наоборот, целыми днями просиживаешь в телевизор или в интернете, небрежно по отношению к родным и близким, обижаешь их, ленишься, выполнять свои элементарные обязанности, не предупредитель, не вежлив по отношению к посторонним людям? Сравни себя со святыми, а не с иными представлениями о святости. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.